слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Иранское правительство в начале месяца ввело запрет на импорт в страну предметов роскоши, и теперь этот список постоянно пересматривает. Что это за запрет и что считать предметом роскоши – тема сегодняшнего подкаста «Продолжение политики», в котором рассказ веду я, Ирина Лагунина. Итак, что на данный момент входит в иранский список предметов роскоши? Мы беседуем с журналисткой радиостанции «Фарда» Ханной Кавиани.
This is practically called list of...
Это называется список предметов роскоши и вещей не первой необходимости. Это очень длинный перечень, и на прошлой неделе было объявлено, что его пересмотрят, потому что, по мнению правительства, с предыдущим списком возникли некоторые проблемы. В первый день, когда его опубликовали, в него были включены такие вещи, как лэптопы, компакт-диски, мобильные телефоны. В прошлый вторник объявили, что на практике это важные и необходимые вещи, а посему они будут исключены из перечня запрещенных для импорта товаров. Так что вокруг этих мер много неясного, но сейчас в списке такие предметы, как верхняя одежда и куртки, зонты, консервы тунца, варенье. За всем этим стоит одно. Когда дело дошло до девальвации реала, национальной валюты Ирана, то правительство решило объявить, что не будет импортировать эти товары на местный рынок, потому что все эти товары производятся внутри страны, так что нет смысла тратить валютные запасы. И это правда. Многие из этих товаров производятся внутри Ирана. Качество, конечно, другое. Однако сейчас возникла другая проблема. Чтобы произвести их внутри страны, нужны определенные материалы. А их также невозможно достать, их не импортируют. Так что в стране царит хаос. Например, в некоторых частях страны люди жалуются, что практически невозможно стало купить детское питание и молочную смесь. А это очень важно для людей.
And this is something which is important practically.
Так как технически происходит этот процесс?
The officials practically issued...
Правительство фактически объявило о том, что может быть импортировано в страну за иностранную валюту по ценам, которые устанавливаются официально. Но это не значит, что этих товаров нет. На рынке люди могут их купить, но по двойной или даже тройной цене, так что цены пошли вверх. Вот в списке есть швейцарский шоколад, который теперь в Иран не импортируется, но это не означает, что он запрещен к употреблению в Иране. Конечно, его можно найти, но платить придется втридорога. То же самое произошло с автомобилями. Одно из иранских информационных агентств МЕХ выпустило таблицу, которая очень наглядно показывает, что за последний год в стране было 3 скачка цен на легковые машины. Скажем, изначально цена автомобиля была $10,000. Полгода назад, когда были объявлены темпы роста инфляции, те же самые автомобили стоили уже 20 000. А когда объявили, что эти машины правительство больше не импортирует, цена взлетела до 35 000. Это третий скачок произошел буквально за неделю. И так происходит со всем, не только с автомобилями, но и с самыми небольшими и незначительными вещами. Мой знакомый жаловался, что клаксон к автомобилю еще неделю назад стоил 500 000 реалов, $40 США, а сегодня он стоит уже 1 500 000 реалов. Это сумасшедший скачок в цене. И сначала надо поискать этот клаксон, чтобы его купить, а потом еще и заплатить двойную, тройную цену.
And the price have become like doubled or tripled or...
Я посмотрела в списке даже такие вещи, как кремы для лица.
Да, там самые разнообразные вещи, например, драгоценности, или игрушки, или зажигалки, или курительные трубки. Конечно, найдется кто-то, кто захочет купить иностранную зажигалку, и найдется кто-то, кто привезет ее в страну, но цена ее будет просто вздорной. Я уверена, что и по такой цене ее купят, но вся эта ситуация вызывает серьезное классовое расслоение, подрывает общество, и взрыв произойдет.
Society. That's what's gonna happen.
Прерву разговор с Ханной Кавиани. Ведущий иранский журналист и экономист Али Реза Нуризаде тоже говорит, что иранская экономика с трудом волочит ноги.
Решений нет, разговоров много. Президент Ахмадинежад заявляет, что до конца его президентства все болезни будут исцелены, и в нашей стране произойдет экономическое чудо. Но иранцы в повседневной жизни испытывают на себе кризис за кризисом. Уровень инфляции невозможно объяснить. Непонятно, почему с национальной валютой происходит то взлет, то полное падение. Но цены растут стремительно. А ведь мы говорим об очень богатой стране с огромными запасами нефти и газа. Так что деньги есть. Они есть и на рынке страны, но только они сконцентрированы в руках одной группы людей. Ахмадинежад все еще пытается подкупить население какими-то подачками, но даже у него это уже не получается так, как получалось в начале президентства. И когда люди слышат, что иранский режим дал 9 миллиардов долларов Сирии или миллиард долларов Хезболлаху и миллионы долларов Хамас или исламскому джихаду, они приходят в ярость. Именно поэтому вы не видели в Иране никакой реакции на обстрелы Израилем Газы. Людей больше беспокоила роль, которую играет во всем этом их собственный режим и какую поддержку он оказывает Хамас, хотя сам Хамас намного ближе к тому же Катару и другим арабским государствам.
У президента Ахмадинежада осталось не так много времени, чтобы сотворить экономическое чудо. Следующие выборы в Иране назначены на 14 июня 2013 года.
Именно так. К тому же не Ахмадинежад принимает решения в стране. Недавно в Иране было противостояние между парламентом и президентом, причем парламент задал несколько вполне обоснованных вопросов.
Каких?
Например, почему Ахмадинежад не смог справиться с кризисом валютных резервов страны и куда делись все те деньги, которые у нас были. Но вмешался духовный лидер Аятолла Хаменеи и заявил, что никаких вопросов он слышать больше не хочет. Хаменеи сейчас в лице Ахмадинежада имеет дело с довольно жестким политиком, который много знает и может об этом сказать. И его знания охватывают деятельность родственников Хаменеи и его детей. Именно поэтому духовный лидер призвал к терпимости и взаимному уважению и предложил парламентарию дать возможность президенту спокойно закончить свой срок на государственном посту.
Иранская экономика смешанная, с большой долей государственного сектора с одной стороны и с присутствием частного сектора с другой. По кому в первую очередь ударили санкции?
По обеим составляющим, но частный бизнес страдает в первую очередь. Если вы посмотрите на экономические сводки в Иране, вы увидите, что каждый день какая-то компания, какая-то фабрика заявляет о своем банкротстве. И главная причина – отсутствие твердой валюты, потому что сырье для того, чтобы что-то произвести в Иране, импортируется. Сейчас бизнес, к примеру, фармацевтический, вынужден обращаться к Китаю и Индии, двум странам, которые продолжают торговать с Ираном. Фармацевты уже не могут производить лекарства того качество, которое производили, нет базы. А правительство отказывается давать фармацевтической промышленности валюту и не устанавливает официальный курс цен на фармацевтическое сырье. Так что некоторые предприятия уже вынуждены были закрыться.
А государственный сектор, который сейчас во многом находится под контролем людей из правительственной революционной гвардии, пострадал?
Да, на них тоже это распространяется. Революционная гвардия сейчас контролирует 60% государственных компаний. Министр нефтепромышленности сейчас выходец из революционной гвардии. Все главы крупнейших нефтяных компаний, разработка газового месторождения «Южный Парс» тоже под полным контролем революционной гвардии. Все они сейчас испытывают давление санкций Европейского Союза. Но страдает в первую очередь, повторяю, именно малый бизнес, потому что небольшие компании просто закрываются.
Как вы относитесь к этой мере правительства, введению запрета на импорт предметов роскоши?
Да это просто смешно. Ну кто является потребителем предметов роскоши? Кто это может себе позволить? Не простой человек на улице, а политики, руководители бизнеса, большие люди в стране. Они все равно будут покупать. К тому же, наряду с законным бизнесом в Иране, есть и незаконный бизнес. Недалеко от Тегерана, в городе Керач, есть аэропорт Паям. Это карго-аэропорт, построенный для иранской почты. Но сейчас им пользуется революционная гвардия для ввоза товаров, сигарет, предметов роскоши и так далее, из Дубая и других стран.
Мы беседовали с ведущим иранским журналистом, экономистом Али Резой Нуризаде. В каждой стране свои представления о том, что такое роскошь. В России, в Италии, например, норковые шубы уже практически не роскошь, а повседневная одежда зимой. А в некоторых странах чистая питьевая вода – роскошь. Анна Кавиани, что является роскошью в Иране?
Это сложный вопрос, потому что ситуация меняется. Было время, когда некоторые фрукты были роскошью. В начале 90-х годов, например, когда страна только что вышла из 8-летней войны с Ираком, роскошью были бананы, которые тогда впервые появились. Я это даже помню.
О, я прекрасно помню, как первые чекиты появились в Советском Союзе. Тоже роскошь была.
Но сейчас все зависит от того, с представителем какого общественного класса вы говорите. Для кого-то роскошью будет красивый ранец для ребенка в школу, а для других – Феррари или Порше или Мерседес, которые теперь не будут поставляться в страну.
По вашему мнению, представление о роскоши в Иране сейчас не отличается от представления о роскоши, например, в европейских странах?
Несмотря на все экономические и финансовые санкции, сейчас в страну поставляются товары, которые еще 5 лет назад были просто мечтой. Казалось невероятным, что их можно купить. Например, одежду от Бенеттона. То есть распространенные средние по цене фирмы, которые есть в каждом торговом центре в Европе, были еще 5 лет назад за пределами мечты. А сейчас, по крайней мере, в Тегеране, в столице, не буду говорить о Белуджистане, многие вещи доступны, но по очень высокой цене. То есть выбор есть, но из-за цены он недоступен для каждого человека.
Как иранцы реагируют на этот список? С раздражением, с юмором? Что пишут в социальных сетях, например?
У людей сейчас масса забот, никакого взрыва эмоций по этому поводу не было. Люди отнеслись к списку с определенным юмором. Я видела комменты по поводу этих 77 продуктов. Типа, ну что, теперь велосипеды импортировать не будем? Или, ну, не импортируйте зонты, а мне-то что? Но, повторяю, взрыва не было. Социальные сети заняты совершенно другими вещами, которые происходят в обществе, которые люди считают намного более серьезными, чем предметы роскоши.
Как что?
Социальные сети намного более бурно реагировали на президентские выборы в США. Например, или если говорить о внутренних проблемах, то на смерть блогера в тюрьме. Блогер Сатар Бехешти умер после 7 дней заключения. Все это намного более активно обсуждается, чем экономическая ситуация, потому что иранцы вынуждены справляться с этими экономическими трудностями каждый день, каждую минуту. Так что это обсуждать? Что писать об этом? И без этого все знают, что это так. К социальным сетям относятся больше как к средству информации, которое сообщает новости. И другие проблемы, другие события были намного более важны, чем этот список.
Журналистка радиостанции «Фарда» Ханна Кавиани. Подкаст «Мир. Продолжение политики. Роскошь» по-ирански для вас подготовила Ирина Лагунина.
Это проект «Европа. Люди, слова и вещи Старого Света». Вас приветствует Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о том, почему нескольким европейским странам грозит распад и к чему это может привести. Карта Европы, по крайней мере западная, нередко представляется стороннему взгляду чем-то очевидным, давно устоявшимся и практически неизменным. Какая же Европа без Франции, Германии, Великобритании, Испании? Хотя в восточной части Старого Света границы за последние 20 лет серьезно изменились, эти перемены при всей их драматичности довольно быстро уложились в общественное сознание. Существование Хорватии, Словакии или Украины сейчас не кажется странным и неестественным никому, кроме относительно небольших маргинальных групп. А вот распад Испании, Бельгии или Великобритании по-прежнему представляется многим за пределами этих стран чем-то странным, невероятным и бессмысленным. Между тем, подобные сценарии быстро переходят из жанра фэнтези в разряд вполне вероятных прогнозов. О том, чем обусловлен современный западноевропейский сепаратизм и почему он нынче на подъеме, мы поговорим сегодня. В центре внимания будут два региона – Каталония и Фландрия. Там автономистские и сепаратистские движения добились в последние годы наиболее заметных успехов.
Каталония – автономный регион на северо-востоке Испании. Население 7,5 миллионов человек. Столица – Барселона. Официальные языки – каталанский, испанский и аранский. Это диалект древнего окситанского языка. По официальным данным, более 46% жителей региона называют своим родным языком испанский, свыше 37% – каталанский. Исторически Каталония была частью земель Арагонской короны, чей союз с Кастилией в конце 15 века привел к созданию Испании, какой мы ее знаем сегодня. Но уже в середине 17 века каталонцы восстали против испанской монархии, обвинив ее в пренебрежении к их историческим правам. Восстание было подавлено, но сожительство Каталонии и испанских властей и далее было непростым. Современное каталонское движение за независимость оформилось в 20-е и 30-е годы прошлого века. Каталонские националисты, в основном левого толка, принадлежали к ярым противникам диктатуры генерала Франко, который проводил политику централизации. После падения диктатуры возникло несколько политических партий и движений, выступающих за широкую автономию Каталонии вплоть до отделения от Испании.
Виктор Черецкий рассказывает о том, какие силы доминируют в политической жизни сегодняшней Каталонии.
В Каталонии традиционно правит правоцентристская коалиция «Конвергенция и Союз». До недавнего времени она придерживалась умеренно националистических взглядов, выступая лишь за расширение автономных прав региона в составе Испании. Однако в последние годы руководство партии в лице 56-летнего экономиста Артура Масса занимает сепаратистские позиции. В ближайших планах коалиции – организация референдума о независимости. Однако Конституция Испании не предусматривает выход из страны отдельных регионов. Официальный Мадрид заявляет, что готов применить все предусмотренные основным законом средства для сохранения единства страны. Среди прочих мер Конституция не исключает использование военной силы. В последние две недели руководители конвергенции Союза несколько смягчили тон своей полемики с центром. Правда, это объясняется, по мнению наблюдателей, не столько угрозами испанских деятелей, сколько позицией Евросоюза. Артур Мас, который все время говорил о Каталонии как будущем независимом члене Евросоюза, столкнулся с принципиальной позицией этой организации. Ее озвучил официальный представитель Еврокомиссии Оливье Бейли. Если часть какого-то государства, члена Евросоюза, объявляет независимость, то новое образование более не является частью единой Европы. Вопрос о его вступлении в ЕС должен решаться на общих основаниях в соответствии с нашими юридическими нормами. Перспектива оказаться изгоями в Европе с таможенными заслонами на границах не очень привлекательна для прагматичной каталонской буржуазии, которая задает тон в конвергенции Союзе и которая вполне сознает, что Испания наложит вето на присутствие независимой Каталонии в ЕС. Аналогичные настроения бытуют и в другой националистической группе либерального характера – «Каталонская солидарность за независимость» во главе с бывшим президентом футбольного клуба «Барселона» Жуаном Лапортой.
Каталонский центр исследования общественного мнения (СЕО) регулярно проводит опросы, предлагая жителям региона выбрать тот вариант сосуществования Каталонии и Испании, который они считают наиболее подходящим. Последние данные таковы. Независимость поддержали свыше 44% респондентов. За конфедерацию высказались 25%. Еще 19% хотят оставить все как есть, то есть сохранить за Каталонией статус автономного региона в составе Испании. И лишь 4% составляют сторонники превращения Каталонии в провинцию единой централизованной Испании. Впрочем, среди большинства, поддерживающего независимость или конфедерацию, нет единства. Они разделены на более умеренную либеральную часть и радикальных националистов, стоящих на стороне левых партий. Слово Виктору Черецкому.
Главный из них – левая республиканская партия. Ее лидер Ориол Жункерас говорит о создании так называемой Каталонской конфедерации. В это новое образование должны войти помимо Каталонии испанские регионы Валенсия, Балиарские острова, часть Арагона, Мурсии, а также независимая Андорра, французский Руссельон и город Алгер на итальянском острове Сардиния. Эти же планы разделяет организация с названием «Социалистическая партия национального освобождения». Ее цель, помимо независимости, построение социализма в Каталонии. Но если она выступает за социализм европейского образца, то Социалистическая партия национального освобождения каталонских территорий исповедует марксистско-ленинскую идеологию.
В Испании проблема каталонского сепаратизма не единственная, ставящая под угрозу целостность этой страны. Есть, возможно, еще более острая ситуация в стране басков, автономистские и сепаратистские движения в Галисии, Мурсии и Андалусии. Но хрупкое единство, основанное на переговорах и политических компромиссах, пока сохраняется. Хотя нынешний экономический кризис усиливает позиции тех, кто считает, что Каталонии, довольно зажиточному региону, будет лучше уйти в самостоятельное плавание, предоставив остальную Испанию ее судьбе. Куда серьезнее ситуация в другой стране, Бельгии. Там противоречия между фламандской и валлонской общинами стали причиной политического полупаралича. Достаточно сказать, что нынешнее бельгийское правительство во главе с Элио Ди Рупо было сформировано после мучительных, не раз прерывавшихся переговоров, которые длились 574 дня. В этих условиях государственный девиз Бельгии «Сила в единстве» звучит несколько иронически.
Бельгийское королевство возникло в результате революции 1830 года, когда южные провинции тогдашних Нидерландов заявили об отделении. С согласия великих держав главой нового государства был избран Леопольд Сакс-Кабург-Готский, ставший основателем бельгийской королевской династии. Первоначально государственным языком Бельгии был только французский, его носители доминировали в политической и деловой жизни. В 20 веке ситуация изменилась, бурное развитие северных регионов, населенных фламандцами, привело к тому, что их движение за равноправие увенчалось успехом. Кроме французского и фламандского, официальным языком Бельгии теперь является также немецкий, хотя он родной лишь для 70 тысяч бельгийцев. Этническая пестрота Бельгии и непростые отношения между ее общинами привели к тому, что политическое устройство страны очень сложное. Помимо короля и федерального правительства, свои органы власти есть у Фландрии, Валлонии и Брюссельского региона.
Фламандские националисты, доминирующие в последние годы на политической сцене Фландрии, считают, что благополучному бельгийскому северу давно пора отделиться от менее успешного юга. О том, чем привлекают избирателей приверженцы фламандской независимости, из Брюсселя передает Виктор Анучко.
В Палате представителей, Нижней Палате Бельгийского федерального парламента, заседают две наиболее значительные фламандские националистические партии – Новый Фламандский Альянс и Фламандский Интерес. На их долю приходится чуть больше четверти депутатских мандатов. Новый Фламандский Альянс – молодая, но успешная партия. Она образована осенью 2001 года в результате раскола Фламандской националистической партии «Народный союз». На последних парламентских выборах в 2010 году завоевала наибольшее число мест – 27 в Палате представителей. Но в федеральной правительственной коалиции не участвует, имея принципиальные расхождения со своими парламентскими конкурентами во взглядах на будущее бельгийского государства. На местных выборах 2012 года партия продвинула многих своих кандидатов в органы власти на коммунальном и провинциальном уровнях, а лидер нового фламандского альянса Барт де Вейвер выиграл избирательную гонку за пост бургомистра Антверпена, города тяжеловеса бельгийской экономики и оплота фламандского национализма. Новый Фламандский альянс имеет определенное влияние в столичном брюссельском регионе. Идеологию этой партии в Бельгии называют демократическим национализмом. Он явно более умеренный, чем ультранационализм крайне правого фламандского интереса, однако тоже в качестве стратегической перспективы рассматривает отделение Фландрии от Бельгии и вхождение в Евросоюз в качестве независимого государства. Партия «Фламандский интерес» по своему политическому весу пятая на федеральном уровне. У нее 12 мест в Палате представителей, но во фламандском парламенте она вторая. Это крайне правая партия воинствующего фламандского национализма. До конца 2004 года она называлась «Фламандский блок», но сменила название после приговора суда о нарушении закона против расизма. Во главе ее программы – независимость Фландрии. Среди прочих программных требований – борьба против вступления Турции в Европейский Союз. Сотрудничает с рядом крайне правых партий Европы. Председатель партии – 57-летний специалист по морскому и воздушному праву Брюно Валкинерс. На местных выборах 2012 года сепаратисты из фламандского интереса потеряли ощутимое число голосов своих традиционных избирателей, которые частично отошли к новому фламандскому альянсу. Молодежное крыло фламандского интереса обвинило руководство партии в тактических и идеологических ошибках. В частности, молодежь фламандского интереса полагает, что политическая тематика партии оказалась слишком ограниченной, например, проблематика иммиграции свелась лишь к антиисламской риторике.
Некоторые политологи считают, что не будь Бельгия монархией, она бы уже распалась. Этот институт остается одной из немногих скреп, еще удерживающих конструкцию бельгийской государственности. Впрочем, к примеру, шотландских сепаратистов не останавливает и корона. В случае выхода из состава Великобритании они согласны оставаться подданными королевы Елизаветы, но отдельно от остальных частей нынешнего Соединенного Королевства. Кстати, Лондон и Эдинбург недавно договорились о том, что в 2014 году будет проведен референдум о независимости Шотландии. Как раз в год 700-летия битвы при Баннокберне, где войско шотландского короля Роберта Брюса разгромило английскую армию. Нынешний регионализм и сепаратизм в Западной Европе – явление сложное. Он имеет исторические, этнические, экономические корни и редко сводится к чему-то одному. Древние границы Арагона и Кастилии, Фландрии, Валлонии, Англии и Шотландии неожиданно наполняются актуальным политическим смыслом. Однако почти никто из нынешних регионалистов не выступает против европейской интеграции. Напротив, именно в ЕС они видят противовес «имперским» в кавычках поползновениям Лондона или Мадрида. И утверждают, что для того, чтобы объединиться в рамках Европы, соседним народам следует для начала цивилизованно расстаться, как это сделали, к примеру, 20 лет назад чехи и словаки. Верхи Евросоюза, впрочем, пока не спешат с объятиями к новым союзникам. Ведь ЕС с его нынешними 27 членами довольно неповоротливая организация. Если же представить себе, что в его составе будет 30, 35 или 40 стран, то процесс согласования и вынесения решений в рамках Союза станет еще сложнее. Европа – сложный механизм, в нем интеграция и дезинтеграция порой идут параллельно. Какой из этих процессов возобладает, судить пока трудно. Ясно одно – Европа не такая уж старушка, она не застыла и непрерывно меняется. С вами был Ярослав Шимов. Следите за нашими подкастами на сайте свобода.орг и бесплатно в магазине iTunes.
Солнцева, Стамбул. Замечаю, что с каждым днем на стамбульских улицах становится все больше женщин в традиционных исламских одеждах. Даже в самых светских районах Бибек и Шишли, где традиционно проживают состоятельные турецкие предпринимательские семьи и служащие западных торговых компаний, то и дело мелькает исламский платок. В портовом районе Кадыкюй, в азиатской части города, идет бойкая торговля исламской одеждой. В магазине имени представлены разнообразные хиджабы, шальвары, купальные и спортивные костюмы, отвечающие всем требованиям исламской веры. На выходе красуется двухметровый баннер с изображением женщины в исламском платке с яркой надписью. Это не только красиво, но и модно. Подобные призывы можно увидеть во многих районах Турции. Правящая исламистская партия справедливости и развития тратит немало сил на внедрение в жизнь религиозных традиций. Все жены кабинета министров Турции носят исламский платок, и в Турции их мужей-политиков называют партией платочников. Лидер партии Реджеп Эрдоган уже несколько раз пытался провести в парламенте законопроект об отмене действующего запрета на ношение исламской одежды в государственных и учебных заведениях. Этот закон был принят сразу же после создания Светской Турецкой Республики в 1923 году и является для турок чем-то вроде священной коровы. Впервые эту традицию нарушила Хайруниса Гюль, жена президента Турции Абдуллы Гюля. Во время инаугурации своего мужа в 2007 году она появилась в президентском дворце в исламском платке впервые за всю историю Турецкой Республики. Церемонию в знак протеста проигнорировали члены генштаба и влиятельные военные, которые традиционно выступают за светский путь развития страны. В социальных сетях, однако, молодые мусульманки развернули войну против жестких ограничений на ношение исламской одежды. Сегодня в каждом турецком вузе есть специальные раздевалки, где верующие студентки снимают исламский головной убор и надевают парик. Голова, согласно исламским обычаям, должна быть закрыта. Андрей Колеров из Казани, который учится в одном из стамбульских вузов, говорит, что сегодня многие девушки в Турции сознательно носят исламский платок.
Была знакомая довольно вот интересная девушка, да, однокурсница моя, не совсем однокурсница, просто мы с ней как-то пересеклись и потом уже просто общались. Гинуль ее звали. У нее молодость была такая левацкая, она там бегала по митингам разные. такая прям коммунистка, комсомолка. Такой очень неформальный стиль, одежда. Они как бы смотрят более такие маргинальные хорошие фильмы, читают более такую серьезную литературу, думают больше о жизни. Все, что связано с Советским Союзом, это как бы естественно почитается. Но со временем вот все действия, которые идут в этой левацкой культуре, то есть какие-то митинги, там шашку домовую кинуть куда-то, здесь помитинговать, там покричать что-то. И у нее пошло увлечение вот именно исламом таким, как вот очередной ступенькой в таком моральном развитии. Резко повысился уровень такой моральности в разговорах. Как бы в начале традиционно левацкая как бы тема разговора за справедливость такой общую. Ну, шаг за шагом во время ее исламизации переходил на то, вот именно что же я же делаю, как бы где же вот мой путь, как я живу. Да, то есть она говорила, что, наверное, закроется однажды. Я с ней общался год, и вот от такой совсем левачки ислама до вот закрытой полностью девушки. Причем сознательной. В принципе, она сама по себе не изменилась, то есть можно было бы также с ней общаться, как бы отношение тоже не поменялось. Но она просто делала платок, избавилась от части вредных привычек, пиво перестала пить совсем, как бы если сначала еще как бы нехотя за компанию, чтобы не отличаться как бы особенно, то потом уже вот и отказалась. Она долго шла к этому, несколько месяцев как бы одевать или нет. Она говорила, что она хочет, но вот еще думает. Сначала появилась внутренняя, а уже потом вот постепенно перешло во внешнее. Плюс все-таки, когда девушка закрывается, она же еще перестает косметику использовать. Никакой косметики не должно быть. То есть она уже страшная. Ее воспитывают, что она вообще перестает за собой следить. То есть обычно это такое страшненькое, неприглядненькое что-то, нечто, которое как вот сформировалось, так и живет, как бы никак не корректируясь. С таким с небольшим ожиренницем, ну как очень сильно шутят, как бы светская часть турецкого общества. Если уж все закрыто, а открыто только лицо, вот и руки, то его надо так накрасить, чтобы оно выделялось. Но опять же, это только из-за того, что сейчас идет такой тренд на исламизацию, и люди как-то подстраиваются.
Исламские школы, имам Хатиб. За последние 5 лет их количество увеличилось в Стамбуле в несколько раз, несмотря на многочисленные протесты родителей. В прошлом подобные учебные заведения готовили сельских имамов. Одну из таких школ в ранней юности закончил и премьер Реджеп Эрдоган. В середине 80-х школы прикрыли, но при нынешней власти их число снова стало расти. Чиновники партии «Справедливости» заявляют, что намерены провести общую реформу образовательной системы для возрождения исламских традиций, которые якобы уничтожались на протяжении многих лет. В ходе реформы в государственных школах значительно увеличено количество часов преподавания истории религии. Вместо общих теологических знаний школьникам преподают основы Корана. Родители жалуются, что обучение ведется дедовскими методами. Учителя, имамы или служащие Министерства по делам религии призывают школьников не красить губы, отказаться от химической покраски волос. Вот что говорит ученица одной из стамбульских школ Айше.
Учительница у нас не читает Коран. Иногда она учит молитвы, но никто не учится. Она нам рассказывает про Хазрати Мухаммеда, но это помощник Бога. Про жизнь этих святых, истории из Корана, пить алкоголь, сигарету. Что? Плохо это. Но она говорила, ботокс сделать, красить волосы, это неправильно. Грех. Ага. И будет наказано. Женщинам надо одеваться в платок, чтобы шея закрыта, руки закрыты, ну, чтобы тело закрыто было. Платье нужно, чтобы всю ногу закрывало. Учитель говорил, что только мусульманы попадут в рай, а христиане или другие, они не попадут. Что, потому что мусульманство – это святая религия, самая правильная и самая последняя. Это не так, я думаю. Я думаю, что люди из другой религии, они нормальные, как все. Они неплохие.
В целях сохранения собственной власти партия Эрдогана тратит огромные средства на строительство мечетей, которые напоминают дворцы и заменяют населению клубы, библиотеки, центры досуга. Строительство объектов религиозного культа увеличилось в разы. Произнесение проповедей происходит с помощью десятков динамиков. Основная часть населения Турции, за исключением небольшого процента людей, которые обучались на Западе, мало читает или не читает вообще. Вообще, профессия библиотекаря в турецком обществе вовсе отсутствует, так же, как и такой предмет, как книжный шкаф. Население в основном получает информацию из правительственных газет или выступлений правительственных чиновников, которые собирают целые стадионы своих сторонников. Эрдоган появляется на митингах в галстуке зеленого цвета ислама. В обществе появляется все больше запретов, которые незаметно, постепенно и неотвратимо вползают в жизнь обычного человека. Несмотря на то, что Турция провела грандиозные изменения на пути в ЕС, общество все еще живет по старинке. Светскую в основе судебную систему порой трудно отличить от шариатских судов. На юго-востоке Турции женщин до сих пор судят за слишком вольное поведение. Так, например, недавно 20-летней жительнице города Диярбакыр был вынесен приговор за проживание с мужчиной без официального заключения брака. Там же, на юго-востоке Турции, процветает многоженство и ранние браки. И чиновники правящей партии сквозь пальцы смотрят на это. Уже не первый год в парламенте ведутся разговоры об ужесточении наказания за вступление в брак в несовершеннолетнем возрасте. Однако ВОЗ, как говорится, и ныне там. В результате девочек в возрасте 12-13 лет насильственно выдают замуж за престарелых вдовцов, нуждающиеся родители. Партия Эрдогана занята более важными проблемами. Эрдоган, ярый противник курения и алкоголя, утверждает, что противодействие этой вредной привычке так же важно, как и борьба с терроризмом в стране. Не так давно, в который раз, почти на 40% был повышен налог на крепкие спиртные напитки. С целью борьбы за здоровый образ жизни был также принят закон о запрете курения в барах, кафе, ресторанах, торгово-развлекательных центрах и рекламы табачных изделий и их показов в фильмах, сериалах и в музыкальных клипах. Хозяин традиционного турецкого кафе, 50-летний Айдын, говорит, что такие драконовские меры лишь способствуют наркомании среди молодежи и школьников.
Люди перестали к нам ходить. Мой знакомый, владелец соседнего бара, был вынужден объявить банкротство. В Турции веками курили кальян. Это традиция. Люди собирались, общались, шутили, проводили вместе время. Теперь молодежь не может себе позволить бокал вина. Многие отправляются на квартиру. Курить марихуану.
Религия влияет на искусство, театральную жизнь, образование в вузах, отношения между различными институтами общества. Но об этом в следующий раз. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Приветствует Кирилл Кобрин, Радио Свобода. Проект «Европа. Слова, вещи и люди континента». Разговор пойдет о том, как это все сочетается и работает сегодня. И как это было 10, 100, 1000 лет назад. Раз в неделю новый подкаст. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня же поговорим о том, почему университет для богатых выгоняет библиотеку для бедных. Публичная библиотека в лондонском районе Кенсел-Райс, кажется, обречена. Несмотря на двухлетнюю кампанию поддержки, на то, что в защиту ее выступали знаменитые писатели Зэдди Смит, Филипп Пулман, Алан Беннет, ее, судя по всему, закроют. Владелец помещения, где располагается библиотека, открытая, кстати говоря, никем иным, как Марком Твеном в 1900 году, Оксфордский университет, колледж всех святых. Переведем еще точнее название «All Souls» – «Колледж всех душ праведно в Оксфорде усопших». Как ни странно, заведение, созданное для воспроизводства культуры и образованных людей, не хочет сохранить скромную районную библиотеку. Колледж готов оставить ей только маленькую комнату. Меж тем, из библиотеки потихоньку выбрасывают книги. Такая вот печальная история. На специальном сайте, открытом защитниками Кенсел-Райс, читаем.
Привет всем. Пишем, чтобы прояснить, что происходит в наших переговорах с колледжем всех святых. Мы написали детальное открытое письмо руководству колледжа 2 ноября 2012 года, выражая нашу обеспокоенность по поводу предложений, сделанных нам на встрече 25 октября 2012 года. Перед этим, 6 июня 2012 года, мы также обратились к главе колледжа, профессору сэру Джону Викерсу, указав на статус благотворителя у этого учебного заведения и отметив, что если оно оно задумано именно таким образом, то почему бы не передать здание библиотеки нашему району, согласно закону о благотворительности? Мы устроили митинг в субботу 10 ноября 2012 года. Мы пригласили главу колледжа и его финансового руководителя побеседовать с нами по такому случаю. Они отклонили приглашение, но нас позвали на последующие встречи с ними.
Окончательно судьба библиотеки в Кенсел-Райсе решится в ближайшие недели. А мы пока подведем итог этому сюжету с точки зрения истории и социологии.
Могу понять, если вы учились в Итоне или Харроу, как многие из нынешнего правительства, вам сложно оценить, насколько важны местные библиотеки. Более того, всегда тяжело объяснить людям с деньгами, что это такое, иметь совсем мало.
Это слова знаменитой романистки Зэди Смит, отважно сражавшейся за библиотеку против правительства консерваторов, которая цинично и привычно борется с нехваткой денег в казне, отнимая у небогатых, на цыпочках обходя богатых, не дай бог потревожить их золотой сон. Обучение дорожает, социальные программы оскудевают. Под удар попало почти все по-настоящему хорошее, что может еще предложить социалистическая Британия. Прежде всего, местные библиотеки, по-нашему, районные. Конечно, выходцам из среднего класса, сынкам и дочкам, людей, которые еще могли оценить прелесть сочетания чековой книжки и просто книжки, тех, кто мог запросто послать отпрысков в частную школу, незачем думать о судьбе каких-то там районных библиотек, куда ходят безработные убить время. Зачем они вообще нужны, местные библиотеки? Ведь книги сопровождают этих консервативных, и не только консервативных, выходцев из верхней части среднего класса всю жизнь. Они не задумываются над тем, как и откуда они берутся, над тем, что у многих нет денег не то что на новую книгу, но даже на то, чтобы доехать из пролетарского пригорода до центра и сходить, в случае уж особого приступа любви к чтению, в британскую библиотеку. Наконец, они не хотят понять столь очевидную вещь, что книги, как и 300 лет назад, надо приучать, чтению книг научать, не грамоте, а именно чтению, как способу жизни. А кто будет заниматься этим с детьми и подростками, в доме которых печатная продукция исчерпывается рекламными листовками и таблоидами? Зэди Смит права. Это не ситуация под названием «культура против бескультурья», а вечная проблема «богатые против бедных». Сама Смит провела детство в таком пролетарском пригороде под названием Брент. Семья ее была небогата, и книги водились только в районной библиотеке. Как я уже говорил, библиотека Кенсел-Райс была открыта еще в 1900 году Марком Твеном, который называл подобные заведения, цитирую, «самым несокрушимым из монументов, наиболее надежным из памятников любому событию, человеку или привязанности, ведь они и только они могут пережить даже войны и революции». Конец цитаты. Библиотека пережила Первую и Вторую мировые войны, распад Британской империи, возникновение и крах коммунизма с нацизмом, революции сексуальную, молодежную, технологическую, появление интернета и электронных книг, бестолковщину старого лейборизма, цинизм нового, тэтчеризм с его ненавистью ко всему, что не приносит быстрой прибыли, но сейчас она стала жертвой невнятного коалиционного правительства. Оно-то и нашло ей достойное применение. Отгрохать Олимпиаду в Лондоне и закрыть библиотеку Кенсел-Райс. Политика, знакомая нам не только по Британии. Я не собираюсь проповедовать здесь классовую ненависть и призывать трудящихся к восстанию. Вообще, марксизм в данном случае не очень работает. Речь идет не о борьбе людей, имеющих разное отношение к средствам производства, а о более древнем конфликте. Мир несовершенен, равенства в нем не было и нет, и, увы, не будет. Соответственно, те, кто родился в зажиточной семье с хорошими социальными позициями и связями, обладают преимуществом перед теми, кто имел несчастье появиться на свет совсем в ином окружении. Задача общества, и, как стало ясно в прошлом веке, государства, не в том, чтобы уничтожить это различие. Те, кто пытался сделать это вместе с различием, уничтожали и носители его, сначала с одной, а потом и с другой стороны, а в создании условий для его индивидуального преодоления. Невозможно отменить бедность, равнодушие и даже презрение к высокому, жлобство и прочие социальные пороки, но следует дать возможность ребенку, живущему в Бренте, Сен-Дени, Автозаводском или Сормовском районе города Нижний Новгород, любом другом подобном месте на земле, вырваться из мрачного социального окружения, совершить усилия, шаг в сторону, к лучшему или худшему, там видно будет, не это главное. Книги, чтение – не только шанс улучшить материальное и общественное положение,
а в Западной Европе пока еще так, это шанс изменить свою внутреннюю жизнь. Я не имею в виду так называемую «культуру с большой буквы». Эту пошлую чушь на самом деле придумали ловкие идеологи, чтобы отдалить человека от книги, от музыки, от живописи, а не приблизить к ним. Кто же рискнет счесть своим внутренним то, что, покачиваясь, возвышается над тобой на ходулях? Речь о том, чтобы дать возможность попытаться перейти от элементарного, простого к более сложному. В атеистическом мире ничто не способствует этому так, как книги. Сложное вовсе не означает хорошее, моральное, доброе. Не стоит прикидываться, мол, человек, став частью книжной культуры, мгновенно превращается в достойного члена общества с превосходными манерами и мягким нравом. Отнюдь. Глупость, сказанная в свое время Бродским, для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего. Так вот, эта глупость есть всего лишь одна из многих глупостей, сказанных им, не больше. Как миленький будет стрелять наш любитель Диккенса, особенно в тех, кто про Оливера Твиста никогда не слыхал. Обливайся Сталин, Гитлер, Пол Пот, Чарльз Мэнсон слезами над крошкой Дорит, ни одной из его жертв это не помогло бы. Книга не волшебная палочка, но именно в ней можно узнать о существовании волшебства. Знание о чем-то ином делает нас сложнее, жизнь насыщеннее, социальный фатум не столь безнадежным. В конце концов, читая, мы все еще отличаемся от животных. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а в недалеком будущем бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое видеоруководство можно посмотреть на странице проекта Европы. Ответственный за Европу на свободе Кирилл Кобрин ненадолго прощается с вами. Всего доброго.
Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема связана с массовым убийством, совершенным Дмитрием Виноградовым, и с тем, как воспринимают людей с больной психикой в России и Европейском Союзе. Дмитрий Виноградов, юрист аптечной сети, убивший 6 коллег и ранивший 1, принимал антидепрессанты. И если бы он не совершил массовое убийство, то, наверное, проблема болезни души снова оказалась бы на обочине общественного внимания. После совершенного Виноградовым засуетились представители Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, начав рассказывать прессе о проблемах. В последние годы в России на 50 тысяч сократилось число мест в психиатрических диспансерах и количество психотерапевтических кабинетов. При этом количество инвалидов из-за имеющихся психических заболеваний увеличилось на 13% и составляет 1 300 000 россиян. Число людей с психическими расстройствами увеличивается во всем мире. В Европейском Союзе смертность из-за душевных болезней занимает 3 место после сердечных заболеваний и рака. А в Великобритании лечение шизофреников самое дорогостоящее, как пишет в газете «Гардиан» Зои Уильямс.
Врачи и общество рассматривают шизофрению с 2 сторон. Первые с медикаментозной, а вторые с психосоциальной. Эта болезнь с одной стороны неизлечима, но с другой поддается лечению. На самом деле уже довольно долго время известно, что медикаментозное лечение расстройств психики до конца не изучено. А социальная сторона этой болезни раскрывается, если изучить, кто такие больные. Среди них больше бедных, запуганных, дискриминируемых. Если бы уменьшилось число людей, находящихся в бедственной ситуации, в мире было бы на 1/3 меньше людей с больной психикой.
О том, что бедственное положение способствует психическим расстройствам, говорится и в докладе Всемирной организации здравоохранения, посвященном России. Например, в 90-е годы в Советском Союзе было в 6 раз больше самоубийств, чем в Соединенных Штатах. Взаимосвязь между бедностью и психическим здоровьем используется экспертами при определении того, кого считать, если не больным, то, по крайней мере, относящимся к группе риска. В 27 странах Евросоюза каждый год проводят опрос среди населения, спрашивая, чувствуют ли себя люди счастливыми и имеют ли позитивный настрой. Ответы разнятся от подавляющего большинства счастливых финнов до чуть более 40% счастливых болгарцев.
болгар или литовцев. Вопрос вовсе не праздный, как может показаться на первый взгляд. Positive vibrations, как сказали бы любители регги, или позитивное мышление – главный ориентир для определения душевного здоровья. В России подобное исследование в последний раз проводилось в 2009 году центром ВЦИОМ. Только половина россиян чувствовали себя в целом счастливыми. Сколько из этой половины действительно нуждаются в лечении, неизвестно, как неизвестное число тех, кто страдает от психических расстройств и принимает антидепрессанты. Такой статистики просто нет. Количество психотерапевтических кабинетов при этом уменьшается. Ответов, почему так происходит, несколько. На поверхности лежит самое простое объяснение. Россияне не ходят к психиатрам. От советского прошлого осталось представление, что обращаться за помощью к специалисту неудобно, и решить проблему можно, поговорив по душам с подругой. Но вылечить такими методами шизофрению невозможно. Чешские психиатры утверждают, что половина тех, кто нуждается в медикаментозном лечении тяжелых расстройств психики, таких как шизофрения или маниакально-депрессивный психоз, даже не подозревают о своей болезни. Обратить внимание на неадекватное поведение способен только человек со стороны. А чтобы здоровому объяснить, как чувствует себя шизофреник, по странам Евросоюза передвигается так называемый автобус шизофрении. Недавно он побывал в Праге. Речь идет о грузовике, внутри которого находится узкая и темная кабинка, в которой показывают видеоролик о том, как больной шизофренией отправляется за хлебом. Этот короткий фильм снят по мотивам нескольких десятков рассказов медицинских работников и больных. Восприятие звука искажено. Главный герой ролика пугается при виде проходящего мимо человека. А когда после немалых усилий он добирается до пекарни, ему сообщают, что только что продали последнюю буханку.
Ага, так ты
засыпал. Ага, это снова ты? Думаешь, что сможешь купить буханку хлеба? Это же так просто. Усилия не требуется. Не так ли?
Оправду.
Чешский психиатр Иржи Радах объясняет, почему специалисты считают важным рассказывать здоровым людям о шизофрении.
Мы делаем все это для того, чтобы познакомить общество с психическими расстройствами. Автобус, в котором показывается видео, позволяет любому здоровому человеку вступить в мир шизофрении, пережить то, что переживают некоторые пациенты, лечащиеся от этой болезни. И это действительно сильный опыт. Каждый, конечно, воспринимает увиденное по-разному, но это сделано для того, чтобы объяснить. Шизофрения – очень опасное заболевание. Оно приносит людям огромные страдания, превращает обычную жизнь в испытание. Это заболевание намного хуже, чем диабет или гипертония.
Зои Уильямс из «Гардиан», написавшая о шизофрении колонку, тоже пытается передать в тексте, что испытывает больной. Она процитировала слова, сказанные ее сводным братом.
«Зачем мне мыться? Я даже не знаю, как часто и как долго это нужно делать. Мне сложно анализировать ситуацию, как долго мне вообще что-то надо делать и как часто».
Все эти попытки объяснить нужны здоровым жителям ЕС не только для того, чтобы расширить свои познания о мире, но и для того, чтобы лучше понять своего соседа. Понять, насколько разными бывают люди, и всех стричь под одну гребенку невозможно. Если будете в Праге, обязательно посетите кафе на полцесты, кафе на полпути. Здесь посетителей обслуживают молодые люди, чья болезнь находится в стадии ремиссии. Кафе организовала одна из общественных организаций, занимающаяся социальной реабилитацией больных с психиатрическим диагнозом. Это была Александра Вагнер. Я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а в недалеком будущем бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое видеоруководство можно посмотреть на странице проекта «Европа».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобод
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.